Братья, я хотел бы сегодня коснуться таких вопросов, о которых мы вчера отчасти уже рассуждали, тоже используя уроки истории, взгляд в прошлое, призвание церкви, влияние церкви, отделение церкви и независимость церкви. Я услышал недавно такое мнение, что история нам не нужна, она мало что дает. И мне стало немножко обидно как-то вот за тех людей, которые такую мысль сказали. А потом я еще услышал о том, что церковь должна быть христоцентричной и христологичной. Нужно только Христос. Нам не нужна история, нам не нужны мученики, нам не нужен путь, нам не нужны юбилеи, нам не нужно ничего, не нужно, нам нужен только Христос. И в церкви только о Христе, никаких страданий вспоминать не надо, ничего. И я тогда этому человеку, который эти слова сказал, говорю: ты где эту доктрину услышал? Оказывается, на библейских курсах всех Б он оттуда ее вынес, пришел в наше братство, и получилось так, что люди из всех Б выходят, но всех Б из них не выходят. И они приходят с нам, в наши ряды, вот с этим вирусом, и этот вирус спускают в ряды народа Божьего с такими красивыми фразами, которые льстят слуху, христоцентрично и христологично. Аж, знаете, щекочет слуху такие фразы. Приятно, да? Но за этими фразами стоит то, что желают конкретно сдвинуть заповедь Господню и подменить человеческим учением. Господь говорит: вспоминайте прежние дни ваши, это заповедь Господня. Помни путь, которым вел тебя Господь Бог твой. А нам говорят: только Христос. И я говорю: вы знаете, Христа, главы без тела не бывает. Вы хотите только главу, но глава без тела не бывает. Тело, церковь и все, что было с ней связано за 20 веков, это продолжение главы. Христос, вы хотите нам проповедовать только одну главу? Христа без главы не бывает. И все, что делал Дух Святой через церковь, это продолжение того, что начал делать Дух Святой. Это продолжение Христа. Поэтому история – это живая книга дел Христа, дел Духа Святого среди нас. И поэтому, друзья, все, что делал Дух Святой в истории церкви, это хорошо и весьма хорошо. Все, что мы делали без Него, это плохо и весьма плохо. И поэтому все, что делал Господь, мы должны знать, помнить, вспоминать, чтобы вот эта духовная преемственность была обеспечена. Иначе мы будем, знаете, как растение под названием перекати-поле. Знаете такое растение? Подует ветер, и откуда ветер подул, туда оно и покатилось. Почему? Корней нет. Если мы не будем знать историю, если мы не будем смотреть в прошлое, знать цену, которая была заплачена, чтобы нам достались вот эти доктрины, вот это учение, этот путь, эти принципы домостроительства, нас будет очень легко увлечь западной теологией, новыми традициями, новыми веяниями. Подуло и покатился. Корней нет, знания нет. Я вот на последней конференции, где присутствовал месяца полтора-два тому назад, там как раз вот эта мысль звучала, что христианство – это христианство, которое должно быть обращено лицом к Христу грядущему. Мы не должны смотреть в прошлое, мы должны только смотреть на Христа грядущего, который скоро придет, а смотреть в прошлое на святых отцов, на традицию, на историю, на мучеников не надо. Надо смотреть только вперед. И я понял, что это программно нам насаждается, чтобы оторвать, чтобы был разрыв, чтобы не было этой духовной преемственности. Мы не сможем нести вот эту линию преемственности дальше, если мы будем смотреть только в будущее. А Господь говорит: смотрите в прошлое, вспоминайте прежние дни ваши. Что еще я заметил, братья, что иногда вот эта душевная, земная мудрость, она находит место на наших церковных кафедрах, сдвигая мудрость Божью. Нам иногда цитируют некоторые братья: вспоминать прошлое – это пилить опилки. Вы знаете, кто эту фразу сказал? Безбожник, психоаналитик, человек, который ничего общего с церковью не имеет, Дейл Карнеги. И нам этого безбожника тащат на церковную кафедру, чтобы подменить заповедь Господню, которая говорит, вспоминайте прежние дни ваши. Друзья, все, что в прошлом Дух Святой делает, это не пилите опилки. Вот все, что сделала наша плоть без Бога, все, что сделало плотское христианство, все, что не всякое растение, которое не отец мой насадил, искоренится, Господь, вот это пилить, вот это вспоминать не надо, вот это надо забыть. А все, что делал Дух Святой, передайте следующему поколению. Что делал Господь в жизни церкви, чудеса, которые вы видели, силу Божью. И поэтому я хочу, друзья, просто возбудить здравый смысл, что история, некоторые говорят, ну, если бы догматика, это хорошо, гомилетика, это хорошо, а история, зачем она нужна? Она нам очень нужна. Мы не выживем, если не будем знать историю. Мы не будем знать, если ту цену, которая была заплачена за те доктрины, которые мы имеем право сегодня спокойно, свободно проповедовать с нашей кафедры, когда-то наших отцов сжигали за это. Когда я был в Англии, я беседовал с пресвитером церкви, в церкви Спержена, Питер Мастерс, я у них в магазине увидел книгу 500 листов, это книга мучеников о тех протестантах, которые были сожжены в 16 столетии, в 17 столетии, их сжигали, убивали, умершляли за то, что они насаждали вот те истины, которые мы сегодня проповедуем, праведный верою жив будет. Это очень хорошо иллюстрированная документальная книга на английском языке, и я с собой привез ему книгу «Подражайте вере их нашего братства, 33 мученика». Я говорю, вы знаете, у меня есть на сердце такой проект, я бы хотел, чтобы мы его осуществили. Книга о мучениках 20-го столетия в атеистической сверхдержаве хорошо было бы перевести на английский язык. А книга о мучениках 16-го, 17-го, 18-го столетия, о тех реформаторах, которые сжигали, уничтожали, перепиливали, хорошо было бы перевести на русский язык. Тогда бы у нас бы хронологические рамки немножко расширились, и мы поняли, что наша история началась не 46 лет тому назад, и не 140 нам, как протестантскому движению, уже 5 столетий, а ваш бы кругозор бы расширился, зная о том, что опыт подвижничества, он и сегодня продолжается на постсоветском пространстве. Это бы сильно бы умножило бы ваш кругозор, ваш духовный опыт, если вы знали бы, за что наши братья умирали в современной России. Он говорит, да, это хороший проект, но он очень дорогостоящий. А я думаю, что когда-нибудь Господь даст силы, и это тут осуществится. Еще я мечтаю о том, чтобы у нас в братстве была историческая конференция. Когда будет конференция, где будет звучать историческая правда, исторические доклады, доклады по истории церкви, где будут служители и, может быть, даже приглашенные из других регистрированных кругов, где смогут услышать правду, правдивую историю. Сегодня, знаете, что происходит? Происходит то, что прокаженные историки пишут историю. Это как тот Гиезий, который весь в проказе, который унаследовал проказу за свою непокорность, помните? Проказа Нейман, а сидит перед царем и историю пишет. И рассказывает, каким был Елисей, какой силой пользовался. Понимаете, такие прокаженные Гиезии сегодня пишут историю. Извращают ее, приписывают братству, будто бы там 61-й год начался чуть ли не по заказу спецслужб в 61-м году. А почему бы нам не написать, почему бы нам не сказать историческую правду? Мне очень нравится выражение одного историка, талантливого, еще в 19 столетии он сказал такую фразу, что ложь тиражируется беспошлино, а правда – это всегда контрабандный товар. Правда – это всегда штучный товар, который распространяется. За эту правду платить надо, она очень дорого стоит. Я скажу, что сегодня правда, историческая правда – это тоже контрабандный товар, это очень опасный товар. Есть страницы, которые и сегодня немножко страшно говорить, потому что за это кому-то будет надо платить, за эту правду историческую. Поэтому ложь, она сегодня тиражируется беспошлино. И я так думаю, что история только та имеет ценность, где мы видим действие Духа Божьего, где мы видим, как мужи Божьи были движимы Духом Святым. И когда мы видим почерк Духа Святого в жизни нашего брата Пашкова или нашего брата Каргеля или Шилова, вы знаете, я вся в трепет прихожу. Думаю, люди, движимые Духом Святым, во все тысячелетия вели себя одинаково. Они одинаково были исполнены Духом Святым, они одинаково не лезли в политику, они одинаково не хотели вкусить от этого политического общественного пирога и не увеличивали свое влияние на мир через политику, через общественную деятельность. Они стремились к святости, они все силы отдавали на благовестие, они были людьми жертвенными, они были до конца посвященными Богу. И когда видишь вот эти штрихи в жизни людей, я всегда восхищаюсь. Это наши общие ряды в Царстве Божьем. Я вот сегодня хотел, друзья, немножко затронуть. Я не успею за этот час. Если бы этот час бы продлился бы в 2 часа, я бы тему бы этого, может быть, смог более подробнее изложить. Но я только начну, а после обеда, если будет возможность, продолжу. Почему важно, я так думаю, знать, чтобы у нас была четкая, библейски грамотно аргументированная позиция. Какое место церкви в обществе? Должна ли церковь быть влиятельной? Должна ли церковь думать о своем влиянии на общество? Где место, где сферы деятельности церкви, которых Бог не поручил церкви, проявлять свою активность? Где кончается церковь и начинается та сфера кесаря, которую нам переступать нельзя? Должна ли быть церковь сегодня открытой для мира? Или церковь должна и сегодня быть закрытой и иметь тайну от внешних? Одно ли то же быть открытым и быть изолированным? Нам говорят, что надо и жить церковный изоляционизм и преодолеть конспирологические настроения. То есть изоляционизм, мы не должны быть изолированы от мира, а конспирологические настроения – это конспирация. То есть не должно быть никакой конспирации. Если мы себя такими считаем, и это будет, у нас будет, то мы как бы не можем влиять на современное общество. И в основном это актуальные вопросы для сегодняшнего современного христианского сообщества. Вот, например, за 3 дня до поездки сюда, за 2 дня до дня, когда я выехал сюда, у меня попал один документ, очень интересный. Социальная позиция протестантских церквей. Социальная позиция протестантских церквей – это объемный документ на 35 листах печатных. Социальная доктрина протестантских церквей. Она подписана главами адвентистов 7-го дня, христиане веры евангельской, баптисты, евразиатское содружество на постсоветском пространстве, это бывшая территория Советского Союза глав. Это 5 очень крупных структур выработали единую позицию и преподнесли, что вот в этой социальной позиции протестантских церквей затрагиваются 15 больших тем. В том числе и отношение к эвтаназии, к абортам, наука, образование, война и военная служба, экономика, труд, здоровье, спорт, христианская этика, христианские конфессии, служение социальной церкви и так далее. И что интересно, что вот эта социальная доктрина, она написана была после того, когда вот такую же доктрину сначала выработала и опубликовала католическая церковь, вслед за нею Русская Православная Церковь, и совсем немного времени спустя теперь Российский Союз Баптистов и Пятидесятники, и Адвентисты в том же направлении такую же доктрину опубликовали в интернете. Для презентации своей социальной доктрины они пригласили из администрации президента, из Совета Федерации, депутатов, все религиозные деятели, члены посольств, и таким образом сказали, что мы открыты для общества, мы готовы сотрудничать с государством. Зря вы нами недооцениваете. Мы не совсем не хуже, как протестанты, мы не хуже Русской Православной Церкви. Мы считаем, что мы можем вполне быть лояльными, хорошими, традиционной, хорошей конфессии. Мы считаем, что баптисты могут работать в разведке, контрразведке, быть штирлицами и работать в этих органах на благо своей Родины. Вы плохо к нам относитесь, что вы нас недооцениваете. И что сегодня видно, друзья, что Вот когда идет речь о социальной деятельности церкви, то сегодня очевидно, что под знаменами христианства собирается построить Вавилон. Желают построить новый мировой порядок под знаменем социальной деятельности. И вот под этим знаменем собираются все конфессии. Католики, православные, протестантские церкви, создается единое поле, где они объединяются вместе, и будет дальше двигаться и создаваться новый мировой порядок. Это удивительные сатанинские глубины, друзья. Я хотел бы немножко только некоторые цитаты зачитать из этого многостраничного документа, и потом хотел бы, чтобы мы вместе рассудили с точки зрения Писания. Как мы понимаем эти вопросы, держа Библию в руках? Мы сможем объясниться с главами этих церквей, когда встретимся? Почему мы в этот процесс не вовлекаемся, как братство? Вот, например, любовь к родине. С точки зрения церквей, любовь к родине выражается прежде всего в деятельности, направленной на повышение уровня благосостояния страны и общества. Вот как мы понимаем, друзья, вот у нас любовь к родине, она в чем выражается? Вот. Христос свою любовь доказал тем, что отдал жизнь свою ради спасения погибающих иудеев. Он избрал церковь, друзья, не для повышения уровня благосостояния в той стране, где мы живем, и общества, а для других целей. Или вот еще, нельзя допускать, чтобы человек оказался вне процесса культуры и социального развития общества, в котором он живет. Вот и пришли, знаете, к чему? Что все члены церкви должны быть не вне процесса вот этой содомской культуры. Мы должны быть современными, жить в ногу с этой содомской культурой. Мы не должны быть выключены из этого процесса. Содом в каждый дом, и мы верующие часть этого общества. А чем это отличается от 60-х годов, когда пресвитера говорили, раздавали билеты в кино, в театр и направляли молодежь после собрания? Чтобы изжить неправильный взгляд на мир, это то, за что братья отдавали жизнь свою, сегодня это то же самое, только другими словами насаждается. Взять курс на то, что нельзя допустить, чтобы член церкви оказался вне процесса содомской культуры. Это стриптиз, это эротика, это порнография, это театр, это кино, это Содом в каждом доме, и каждый христианин должен быть не вне культуры. К чему мы, как служители, зовем свой народ? Дальше. Светский характер государства. Они пишут так интересную такую мысль, что сферы взаимодействия церкви и государства. Сферы взаимодействия. Нельзя, несмотря на различия природы и предназначения церкви и государства, несмотря на это, они могут сотрудничать во благо общества, и сферами такого сотрудничества в настоящее время становится забота о духовно-нравственном здоровье общества, поддержка института семьи, материнства и детства. Это сферы сотрудничества церкви с государством. Это служение милосердия, благотворительность, содействие толерантности, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, миротворчество, то есть борьба за мир во всем мире, воспитание любви к родине, участие в подготовке законодательных актов, регулирование государственно-конфессиональных отношений, посильная деятельность в профилактике правонарушений, попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы, наука и образование, здравоохранение, культура и творческая деятельность, то есть это такая сфера, ими определяется. Дальше. Работа в средствах массовой информации, в церковных и светских средствах массовой информации. То есть они не просто говорят, что мы хотим на вашем телевидении работать, но мы приглашаем государство работать в церковных средствах информации. То есть на Божью территорию, на церковную территорию мы кесаря приглашаем. Деятельность в охране окружающей среды, то есть церковь должна экологией заниматься, бороться за диких зверей, за флору, фауну, содействие социально-экономическому развитию страны. Церковь этим должна заниматься. А вот интересно, вот как мы сами для себя понимаем, церковь вообще призвана сотрудничать с государством в какой-либо из этих перечисленных сфер? вообще, вот как бы сотрудничество церкви с государством, оно должно быть вот в любой из этих сфер. Вот библейски мы можем обосновать, что церковь, отделенная от государства, однако она должна сотрудничать с государством. Они дальше пишут, что мы признаем, что отделение церкви от государства не является препятствием для нашего служения, совершенствования общества и государства. Взаимная терпимость, конструктивный диалог и сотрудничество объединяют. Вот после прихода свободы слово «терпимость» стало самой большой добродетелью у этой блудницы вавилонской. Терпимость. Терпимость к сексуальным меньшинствам, терпимость к греху, терпимость к всякого рода распутству в церкви, чтобы не отлучать никого. Терпимость – это самая большая добродетель блудницы вавилонской церкви. Терпимость и сотрудничество. Сотрудничество с государством, где церковь больше всего получает вот этого общественного веса, влияния и так далее. Толерантность, терпимость, сотрудничество. Христианство и власть. Они пишут, что каждый верующий может стоять на защите интересов государства, трудиться на благо всего общества для защиты принципов христианской нравственности. А вот интересно, а если благо для всего общества и принципы христианской нравственности понимаются по-разному? Вот, например, благо для общества понимается обществом. Аборты – это благо для общества. Разводы, однополые браки, эротика в средствах массовой информации, свободная любовь – все это благо для общества, в понимании общества. И вы, как служители, идете туда для того, чтобы работать на это благо, не со своими понятиями. Благо – это то, которое принимает большинство. Как это может быть совместимо? Потом, благо у общества российского одно в понимании политиков российского, а благо в понимании молдавских политиков совсем другое. И если я работаю в спецслужбах, допустим, кто-то работает в спецслужбах молдавских, вернее, российских, то у России есть свой интерес к Приднестровью, чтобы это было под началом под Россией, да? А у молдавских политиков благо для молдавского государства, государства Молдовы, у них свой интерес в Приднестровье. И вот мы будем благо для своего общества, для каждой страны, по разные фронты в окопах сидеть, как баптисты, и друг друга отстреливать за Приднестровье. Это что за благо для общества? Кто нас послал в эту сферу? Вот если это все расшифровать, если это все сделать популярным больше, у каждого государства есть свои интересы, и свое понимание своего блага. У каждого политика есть свое понимание своего блага. И это определяет не церковь, это определяет общество. И куда мы лезем? Вот с таким пониманием своего сектантского блага. Как будто бы общество должно управляться Нагорной проповедью. Общество управляется не Нагорной проповедью. В обществе не Нагорная проповедь управляет обществом. Там есть меч, там есть смирительные рубашки, там есть смертная казнь, там нужна полиция, там нужна разведка, контрразведка. Да ни одно государство без этого не существует. Дальше они говорят о том, что допустимо верующим использовать контрацепцию, если это только по согласию обоих супругов. То есть на сегодняшний день баптистское евангельское движение позволяет на высшем уровне, вот на основании этого документа, подписанного и пятидесятниками, и адвентистами, и баптистами, использовать контрацепцию. То есть планирование семьи сегодня узаконено на высшем уровне. Это для супругов, а следующий этап для молодежи. И вот в этом духе, друзья, вот весь документ. Интересно, что сотрудничество церкви с государством еще вот этот тезис был провозглашен на 26-м съезде Ивановым Калышниковым. В 1926 году в Москве был 26-й съезд баптистов, и тогда Иванов Калышников в своей речи сказал, что мы признаем, что государство есть, так сказать, система принуждения, оно создано для того, чтобы бороться со злом, но несмотря на это мы считаем, что церковь должна сотрудничать с государством в области культуры и в области мирного хозяйства. То есть были образованы христианские коммуны, христианские сельскохозяйственные вот эти, ну, структуры. И даже в решении коммунистической партии там был пункт поддерживать сектантские сельскохозяйственные коммуны. Потому что сектанты думали, что мы со своих позиций можем показать миру, как можно строить коммунизм на евангельских началах. И Проханов хотел город Солнца для этого построить недалеко от города Бийска, там в Алтайском крае, чтобы в этом городе была большая площадь, на этой большой площади будет построен большой храм, и от этой площади будет 12 улиц в виде лучей солнца, и каждая улица будет названа именем одного из апостолов. Там будет там кооперативное хозяйство, там будут коммуны христианские, дома их будут покрашены крыши голубого цвета, там будет много цветов, и все, и мы докажем, что коммунизм можно построить на евангельских идеалах. И вы знаете, вот тогда, когда они сказали о том, что церковь должна сотрудничать с государством, на съезде прошло некоторое время, это был последний съезд, и церковь начала сотрудничать с государством, только не в области культуры, а в совсем другой области. Сначала по военным вопросам, потом дальше и дальше, и когда наступила уже история послевоенного союза всех Б. Вот эта доктрина, положенная в основании церкви, вот это гнилое бревно, заложенное в домостроительство церкви о сотрудничестве церкви с государством, оно было основополагающим для деятельности предательской старших пресвитеров, когда к уполномоченному ходили как к первосвященнику, докладывая о всех сокровенных тайнах церкви. И когда в 61-м году началось наше пробуждение началось, да, вот когда наши братья стояли на пороге съезда в 63-м году и обличали в сотрудничестве церкви с государством и отступление от евангельских принципов, тогда старший пресвитер по Винницкой области Шаповалов выступил на съезде и сказал такую мысль: «Дорогие братья, нас оргкомитет обличает в том, что мы сотрудничаем с государством и изменили баптистским принципом. А я вам сейчас хочу прочитать выступление нашего брата Иванова Калышникова, который здесь, стоя на этом месте, в 26-м году призвал церковь сотрудничать с государством. Поэтому мы не изменили баптистским принципом. Изменил принципом оргкомитет, а у нас преемственность обеспечена. Я доверяю всех Б. Дело Божье находится в надежных руках». Вот так, братья. Вот так вот эти речи Иванова-Калышникова в 26-м году теоретически обосновали писанием предательскую искореотствующую деятельность церкви у алтарей Господних. Началось все с таких вопросов, как культура, здравоохранение, на хозяйственных началах, а вылилось в практику такого предательства, когда на 300% перевыполнили план по предательству церкви. И от этого греха по сей день церковь, евангельское движение не свободны. Не свободны. Вот мы только что слышали устами сегодняшнего руководства Российского Союза сказано о том, в официальной газете, в интервью, о том, что мы считаем, что баптисты могут быть штирлицами, они могут работать в разведке, в контрразведке. И если Штирлиц был бы баптистом, это было бы совсем хорошо. Это понимание патриотизма в понимании сегодняшних лидеров, которые управляют этим евангельским движением. Это о чем говорит? Это тоже преемственность. Вот это искореотствующая линия домостроительства церкви. Я хотел бы еще несколько цитат привести. Сколько еще времени есть? Еще немножко времени есть. Вот я прочитал социальную доктрину Российского Союза, где они признают телевидение, вовлекают церковь в культурную современную жизнь, растление современного Содомского, где они обозначают сферы незаконного подвязания сотрудничества церкви с государством в сферах на территории Кесаря, которую Бог для церкви вообще не отметил, где они признают планирование семьи официальное и позволяет всем своим членам церкви, вот, так сказать, семейным парам использовать контрацепцию. А вот еще, вот это несколько конференций, где мне пришлось быть, и я несколько цитат хотел прочитать из новейшей истории. Это в апреле этого года. на духовное, на 27 апреля состоялось по инициативе «Духовное возрождение» семинар на тему «Христианские ценности в современной России». И вот чем были озабочены служители евангельских церквей. Вот послушайте несколько цитат. «Вызов времени состоит в том, чтобы расширить границы церкви, сделать их прозрачными и открытыми для общества». Братья, вопрос. Церковь должна быть прозрачной и открытой для мира? Библейски это можно обосновать? Вот то, о чем мы сегодня слышали, тайна церкви, это библейское учение или это учение Совета Церквей? Или это наше искусственно выведенное? Самоизоляции и идти в народ, идти во все сферы. Сексуальные меньшинства отстаивают свои права, а христиане молчат. В прогрессе левых взглядов виновата пассивность христиан и в первую очередь в сфере политики и общественной деятельности. Для того, чтобы зло торжествовало, достаточно добрым людям ничего не делать. Борьба с гуманизмом – это цель, должна объединить христиан всех конфессий. Церкви не следует замыкаться в самой себе, изолироваться от общества, а наоборот, идти во все сферы жизни общества, в том числе христиане должны принимать активное участие в политике. Задача состоит в том, чтобы не политика изменяла христиан, а наоборот, христиане, чтобы заставляли политику принимать христианский облик. Куда вот... Но можно ли сказать, что это люди, движимые Духом Святым? Дух Святой направляет церковь туда, в политику, в общественную жизнь, в культуру, чтобы у нас были свои актеры, артисты, чтобы у нас были свои в церкви генералы, чтобы церковь занималась политикой, чтобы мы создавали свою христианскую партию и через нее влияли на общество. Дух Святой ведет нас туда. Это мужи, движимые Духом Святым, указывает этот курс для церкви. Вот еще интересно. Конференция прошла в Российском Союзе 20 октября. Конференция, посвященная 140 лет российскому баптизму. И вот на этой конференции вместе с докладчиками, служителями присутствовали докладчики из аппарата президента. Там был в том числе бывший уполномоченный Совета по делам религии, а сегодня он помощник уполномоченного по правам человека. И выступил, кстати, он сегодня религовед, он сегодня эксперт. Ни одна религиозная организация не может зарегистрировать свою деятельность на территории России, пока вот этот религовед, бывший уполномоченный, поставит как эксперт свою подпись, что это не тоталитарная секта. Но они сегодня те же уполномоченные, только в новом уже статусе. Они руководители научных центров. И он пришел как докладчик, бывший гонитель по Москве и Московской области. Он сегодня на нашей конференции читает, что баптизм – это хорошо, баптисты – это прекрасно. И вот интересно, дальше на этой конференции был Лопаткин, профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений при президенте Российской Федерации, председатель исследовательского комитета социологии и религии. Ученую степень он приобрел на поприще научного атеизма. 40 лет он боролся с церковью. А сегодня он пришел как докладчик, как благодетель, как человек, который говорит, что баптисты – это очень хорошо. И вот в своем выступлении там он сказал интересную вещь. Ему ведущий конференции задал вопрос. Что, на ваш взгляд, нам, баптистам, мешает правильно подать себя? Понятно, да? То есть приобрести имидж положительный в общественном мнении. Что нам мешает правильно себя подать обществу, чтобы быть на счету не хуже, чем Русская Православная Церковь? И он отвечает. В чем мы неправильно себя ведем в современном российском обществе? И он, как профессионал, атеист, эксперт дает следующий ответ. Во-первых, прежде всего, за годы гонений у баптистов выработался менталитет принудительно-добровольного гетто. Ну, гетто, знаете, что такое, да? Вот, еврейское гетто. Ну, поясни немножко, Григорий. Это изолированная территория, да, куда евреев загоняли, в гетто. Вот у баптиста выработалось вот это принудительное гетто, себя держать в загоне таком. С одной стороны, вас держали в гетто, а с другой стороны, вылезать оттуда многие баптисты не хотят. И общественная активность баптистов поэтому отсутствует. Отсюда у старшего поколения баптистов конспирологические и изоляционистские настроения. Конспирологические, то есть конспирация, да? Отсюда у старшего поколения конспирация и изолированное отношение от мира. Но, говорит безбожник, Христос сказал, не бойтесь. Поэтому не бойтесь о себе заявить в обществе. Второй момент. Основная масса общества ждет от вас не проповеди Евангелия. Они хотят увидеть в вас полезную, созидательную часть общества. Если в ваших церквах появится академик, физик, генерал, один из любимых футболистов, лучший хоккеист страны, народный артист, то их деятельность будет приводить людей к вашей церкви в несколько раз более эффективнее, чем ваши проповеди. То есть, другими словами, если среди вас будет какой-нибудь футболист, у которого будет масса фанатов, поклонников, и потом он после очередного матча даст интервью, я баптист, то все его болельщики придут в церковь. Если среди вас будет артист, который будет хорошо играть в театре роли всякие, а потом он своим поклонникам заявит, что я баптист, то все поклонники из театра придут в церковь. Братья, вы бы хотели быть в такой церкви, где были бы в наших рядах все фанаты футбола? И чтобы наша церковь из 50 членов стала сразу 15 тысяч членов за счет болельщиков. Да я бы первый оттуда убежал. Это уже не церковь. А нам предлагают атеисты такой путь. И знаете, что самое страшное? Все руководители Баптистского союза хлопали. И Сипко лично пожал ему руку за отличный совет, за хороший доклад. Вот что значит социальная доктрина церкви. Будьте социально активными. Если среди вас будет физик, лауреат Нобелевской премии, и потом он в своем ученом сообществе даст интервью, что я баптист, все научное сообщество придет в ваше братство, и это будет более эффективно, чем вся ваша миссионерская деятельность. Обществу не нужны ваши проповеди, нужны ваше активное социальное. Вы понимаете, куда? Это что, узкий путь или широкий путь? Это чья рука протянутая дружба, чтобы церковь лишить наступательной стратегии в виде проповеди Евангелия, и чтобы церковь сделать из церкви, превратить ее в общественную организацию, чтобы мир мог пользоваться. Это уже не невеста, это уже блудница. Невеста, она должна служить только своему жениху. Когда она служит всем, и каждый, кто как хочет, пользуется ею, это уже блудница, это не невеста. Призвание церкви служить не обществу, служить Христу и никому больше. Она обручена единому главе Христу, да? И никто не имеет права прикасаться к его возлюбленной невесте. Она должна быть без пятна, без порока. Ее единственное назначение на земле – это служить Христу, а не служить обществу. А обществу служит, как добрый самарянин, каждый в отдельности, живя, трудясь, работая, будучи добрым самарянином, перевязывая раны, но не как церковь, не как божественная структура. Мы никаким образом, как церковь, не можем себя представить миру и служить миру. Как в отдельности каждый, пожалуйста, пожалуйста. И каждый из нас по отдельности, являясь членом какой-то ячейки общества, может заниматься добродетелью, благотворительностью, но не церковь. Церковь этого призвания не имеет. Третий момент, говорит вот этот атеист, профессор. Третий момент. Демонстрируйте обществу успешный бизнес, успешное ведение хозяйства. Дей Иванович Мазаев, председатель Союза баптистов, был успешный овцевод, земледелец и бизнесмен. Нужно изучать, осмыслить и написать историю своего движения, документально аргументированно, в которой помимо миссионерского служения и памяти о гонении будет раздел о вкладе Церкви ЕХБ в социально-экономическое развитие России. Покажите. покажите жизнь евангельских верующих как часть российского общества, их участие в социальной, политической, культурной, духовной сферах общества. За 140 лет вы подвергались преследованиям и гонениям, и как минимум из них 110 лет вы были гонимыми. Память о них крепко держится в сознании верующих евангельских баптистов. Неудивительно, что о них чаще вспоминают, но любое движение утверждается в обществе не своей гонимостью, а своим социальным, созидательным потенциалом. Христианство превратилось в мировую религию не потому, что христиан гнали и сжигали на кострах, а потому, что оно открыло перед человечеством новые перспективы созидательного развития. Ну вот, что интересно, друзья, ну, это говорит профессионал, который 40 лет на поприще научного атеизма зарабатывал ученые степени, почему он и сегодня работает на кафедре, где готовят государственных служащих при президенте Российской Федерации. Но самое страшное, что то же самое, как под копирочку синхрона, как будто бы из одного и того же отдела вышли. Вот эти же пасторы говорят то же самое. Как будто вот одним духом напоены, как будто одна рука движет ими. Видна заданность извне, виден заказ извне, чтобы церковь направить в русло дружбы с миром, и чтобы на этом поприще они встретились вместе с православными, и с католиками, и со всеми конфессиями, и где будут утверждаться социальная, значимая, общеобразовательная деятельность, где церковь будет заниматься вот благотворительностью, где церковь будет заниматься миротворческой деятельностью, профилактикой правонарушений, всем что угодно, но она уже перестанет быть церковью, она превратится в мертвую, общественную организацию, и Господь такую церковь покинет, и его уже там не будет. И вот, друзья, мы это осознаем, эту опасность, что сегодня вот разлитие вот многих происходит, и это разлитие вот многих этих учений, оно испытает и наше домостроительство, насколько мы сами на камне строим, насколько мы сами на евангельском фундаменте строим свое домостроительство, церкви или братство. Вот это все очень сильно испытает. Вот хотел бы, пометуя вот эти советы вот этого атеиста, посмотрите, как точно то, что он говорит, вот это звучит только в устах уже пастырей, служителей церкви на этой же конференции. Это он сказал, а теперь послушайте, что говорят пастыри. И вот вы услышите, как все перекликается, как одним духом напоены люди, главы союзов и церквей. Евангельские идеалы должны проецироваться в социальную сферу, в культуру и образование, говорит один. На то мы и евангельские христиане, чтобы не быть пленниками советской ментальности и не жить по принципу изоляционизма от общества. Церковь должна быть социально активной, говорит другой. Новаторство в формах представления Евангелия в 20-е годы служит примером для современных евангельских верующих, которым уже давно пора выбраться из своих укреплений и перейти к наступательной стратегии, говорит третий. Жить прошлым нельзя, нам не надо возвращаться к отцам, не надо смотреть на церковь первого века. Церковь ожидает Христа и смотрит вперед, в будущее. Церковь – это живой организм, который развивается, меняется, а значит, должны меняться формы поклонения Богу, форма одежды, традиции и вероучения, говорит четвертый. Нам нужно социальное богословие, богословие культуры. Мы имеем опасность стать приходским христианством. Мы присвоили себе монополию на владение истиной и поместили Бога в закрытое пространство своего прихода, своего союза. Но Бог действует и в политике, и в искусстве, и в обществе. Значит, евангельские верующие должны жить в эпицентре общественных процессов, не огораживаться от мира и влиять на мир через искусство, через политику, через социальную деятельность и образование, говорит пятый. Мы сами себя загнали в кельи. Призвание церкви быть в этом обществе и оказывать на него влияние. Мы не должны заниматься только богословием. Мы должны представить себе обществу на всех уровнях. Мы внушили себе мысль, что для нас двери открыты только к бомжам и пьяницам. А двери во власть мы сами для себя закрыли, не считая политиков за людей, нуждающихся в Боге, говорит шестой. Кстати, последняя цитата. Это человек, который вышел из наших рядов, и сегодня он там руководитель пасторского отдела, бывший наш брат, служитель. И, братья, я хотел бы вот от этих всех цитат перейти все-таки к библейскому анализу, но для этого немножко сейчас времени не хватает, чтобы мы могли Писанием обосновать, в чем состоит призвание церкви, влияние церкви, отделение церкви и независимость церкви на основании Писания. Мы сами можем себя, ну, себе точно сказать, где место церкви в современном обществе. Мы можем и мы должны это сделать. Но это, наверное, уже будет тема следующего урока. На сегодняшний день я только одно скажу. Когда Иванов Калышников сделал такое заявление на съезде в 26-м году о том, что церковь должна сотрудничать с государством в области культуры, друзья, это было уже вершиной айсберга. Это было не началом падения, это было продолжением падения. Начало было положено раньше, в 22-м, 23-м, 24-м, 25-м году, когда было сначала налажено сотрудничество на церковной территории, когда внешних пустили на церковную территорию регулировать церковные съезды, повестки духовных съездов, по военному вопросу был допущен целый ряд компромиссов. А когда внешних пустили на церковную территорию, потом постучались в их дверь, пустите теперь нас на вашу территорию сотрудничать с вами. Но сначала с черного хода были налажены эти контакты, антиевангельские, предательские, секретные контакты в тайне от церкви со спецслужбами, а потом попросились, а теперь позвольте нам заниматься на вашей территории социальной деятельностью, а власть сказала нет. И кончилось все эти предложения о сотрудничестве 37-м годом массовыми расстрелами, когда власти не нужны были уже ни те, ни другие, вообще полное искоренение. Все было очень печально. И власть пустит на свою территорию только тех, кто ее пустил на Божью территорию, это закон. Почему? Потому что он сказал Христу, все принадлежит мне, и кому хочу, тому даю. Оно даю только на основании, если падше поклонишься мне. Как может служитель поклониться? Как союз может поклониться в лице своих вождей? Только пустив на Божью территорию. Вот это цена поклона. И когда вы пустили ее на свою Божью территорию, вот эта цена поклона, тогда он вас пустит на свою территорию заниматься политикой, социальной деятельностью, миротворческой и прочее. Но вы уже как соль, потерявшая силы. Вы уже брошены к ногам сатане. Уже сатана будет во святилище топтаться, вы уже перестали быть церковью. Вот так и только на этих условиях американские баптисты были пущены в политику. Мы говорим, вот такая демократия, такое хорошее христианское государство. У них такая свобода создавать христианские колледжи, университеты, партии, телевидение, средства массовой информации. Только ценой последовательных, многократных отступлений от принципов священства церковь Америки приобрела эту свободу в политической и социальной сфере деятельности. Сегодня нет времени об этом говорить подробно. И да сохранит Господь вот нас на этих принципах, чтобы мы знали свое место как церковь, чтобы мы хранили братство от этих поползновений в околоцерковную деятельность, которая не свойственна церкви, и чтобы вот эти принципы независимости мы хорошо, чтобы могли понимать и сознавать. Но если Господь позволит, после обеда эту тему продолжим. А сейчас хочу помолиться.